Глава 15. Новый фаворит Господа Бога, святой боговидец Моисей. Исход – это книга, повествующая о бегстве евреев из Египта и о долгом скитании их по пескам Синайской пустыни. Она дополняется книгами Левит, Числа и Второзакония. Библия говорит, что путешествие евреев длилось 40 лет. Посмотрите на карту Аравии и Палестины. Евреи покинули Египет, предвал Цефоном. Исход, глава 14, стихи 2-9, который ныне называется Суэцем. В этом месте они будто бы перешли Красное море. Далее они прошли вдоль восточного берега Суэцкого залива и спустились до Рафидима, пройдя Синайский горный массив. В южной части Синайского полуострова они повернули на северо-восток, к Асерофу, ныне Айн-эль-Адра. Поднявшись отсюда на север, они обошли Мертвое море с востока и добрались, наконец, до Иерихона. Весь этот путь не достигает 1000 километров. Хромому калеке не потребовалось бы и 3 месяцев, чтобы пройти этот путь, если бы даже он как следует отдыхал в придорожных трактирах. Евреи же потратили 40 лет на это путешествие. Преклонимся и посмеемся над невероятной небылицей божественной утки, которая подается священнослужителями к столу верующих христиан и евреев. Верующие не раздумывают и без колебания глотают все, если бы они только дали себе труд поразмыслить немного. Прочитав книгу «Исход», они сочли бы по меньшей мере удивительным, что Моисей, называемый автором этой книги, который якобы был воспитан в Египте и прожил там много лет, не сказал в этой книге ни слова о памятниках, нравах, законах, религии, политике, истории этого славного государства, стоявшего в те давние времена на вершинах цивилизации. Египтяне, современники Моисея, стоят в первом ряду образованных народов древности. В эту эпоху процветали города Фивы и Мемфис, о существовании которых автор «Исхода», по-видимому, ничего не знает. Он ничего не говорит об этих пышных и богатых городах, широко известных всем в его эпоху. Что касается правителей, царствовавших тогда в Египте, священный автор всех их одинаково называет фараонами, видимо, не зная, что это отнюдь не имя. Словом «фараон» египтяне называли своих царей, как японцы называют своих властителей, словом «микадо». Говоря о различных царях египетских и приписывая им события, отделенные одно от другого целыми веками, Моисей, не находящий для всех их иного имени, чем фараон, похож на псевдоисторика, который в своих небылицах, касающихся истории, например, России, говорил бы просто «Его Величество Царь» и об Иоанне Грозном, и о Петре Первом, и о Николае Первом, не называя их по имени. Такой историк был бы просто невеждой, который заставил бы всех смеяться. Как можно относиться серьезно к автору «Бытия» или «Исхода»? Он знает и точно перечисляет самых маленьких и ничтожных властителей, когда речь идет о царствах, канувших в небытие, не поддающихся проверке, а то и вовсе вымышленных, как Содом, Гоморра и Герар. Но когда дело касается действительно существовавшего и исторически важного государства, как Египет, его осведомленность становится настолько скромной, что он не решается сказать, назывался ли фараон, о котором он говорит, Тутмосом, Аменхотепом или Рамзесом. Он дает подробные сведения, когда его нельзя проверить, и говорит общие фразы, когда ему нужно избежать точности, могущей изобличить его голую фантазию. Богословы, которые объявили Пятикнижие наивысшим проявлением истины, не предвидели открытия ученых-египтологов и спокойно устанавливали время существования всего мира на основании библейских сказок. Так, по римско-католическому счету, сотворение мира произошло за 4004 года до так называемого Рождества Христова, а всемирный потоп – в 3296 году. А между тем, Мина, египетский военачальник, образовавший первую известную династию фараонов, уже объединил Египет в одно могучее царство за 3200 лет до начала христианского летоисчисления. По счету, принятому в православной церкви, сотворение мира относится к 5507 году до начала христианского летоисчисления, по еврейскому же счету – к 3761 году. Исторические памятники Египта приведены в ясность и расшифрованы, прочитана летопись веков, записанная на камнях храмов и обелисков, известна история великих фараонов, храмов, городов. Исход евреев из Египта, относимый богословами к началу 15 века до нашей эры, должен был произойти в царствовании фараона Тутмоса III или Аменхотепа III. Но история этих царствований ни в какой мере не сходится с повествованиями книги «Исход». Эти могущественные властители подчиняли себе Эфиопию, Аравию, Месопотамию, Ханаан, Ниневию и остров Кипр. Их данниками были вавилоняне, финикияне, армяне. Успех их оружия далеко распространился в Западной Азии. Известен длинный список царей и народов, покоренных египетскими фараонами в то время. Никто из фараонов не погибал так бесславно, как фантазирует Библия. Эти предварительные сведения помогут нам более сознательно проследить миф о Моисее. Итак, 66 евреев весьма размножились в Египте, и наполнилась ими земля та. Исход, глава 1, стих 7. Царствовавший в то библейское время фараон совершенно забыл о заслугах Иосифа перед Египтом. Он был очень жесток, этот фараон. Мы будем называть его этим именем, данным ему священным автором. Он призвал двух еврейских акушерок, госпожу Шифру и госпожу Фуа, обслуживавших всех своих соотечественниц, и приказал им, принимая рождающихся еврейских мальчиков, умерщвлять их. Акушерки не подчинились приказу фараона, а когда он спросил их, почему они оставляли младенцев в живых, они отвечали: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Исход, глава 1, стих 19. Тогда фараон издал приказ топить новорожденных еврейских мальчиков. Нетрудно представить себе, сколько отчаяния породил этот приказ в еврейских семьях. Выполнение его было тем более легко осуществимо, что несчастные потомки Иакова находились в рабском положении, лишенные какой бы то ни было защиты. Жестокое обращение фараоновых чиновников лишало их обычных человеческих прав. Они исполняли самые тяжелые работы. Исход, глава 1, стихи 11-14. И вот одна еврейская мать из колена Левия умудрилась спрятать своего новорожденного сына в течение 3 месяцев. Не имея возможности скрывать его доли и опасаясь доноса, она взяла тростниковую корзину, осмолила ее, положила в нее ребенка и поместила в камышах на берегу реки. Она приказала сестре его следить издали за корзинкой. В это время дочь фараона в сопровождении своих подруг пришла к Нилу купаться. Священный автор забывает похвалить мужество молодой принцессы, и это весьма досадно. Купание в Ниле, кишащем крокодилами, было со стороны молодой девушки подвигом, достойным преклонения читателя. Кроме того, двор фараона пребывал в Мемфисе в среднем течении Нила, а от Мемфиса до земли Гесем, на северо-восток от Мемфиса, где жили евреи, расстояние больше 80 километров. Как бы там ни было, принцесса появилась очень кстати. Так как ничто не делается помимо воли всеведущего Бога, значит, именно с его согласия все маленькие евреи, утопленные в Ниле, были съедены крокодилами, а этого ребенка он спас ради своих дальнейших планов. Конечно, это сам Бог послал дочь фараона купаться так далеко, предварительно внушив ей царское презрение к крокодилам и бегемотам. И случилось так, как было угодно провидению. Принцесса нашла плавучую колыбель, была растрогана плачем ребенка и сразу же догадалась, что это маленький еврей. Подошла мать. Дочь фараона поручила ей кормить ребенка, обещав платить за это, и удалилась, счастливая сознанием своего благородства. Впоследствии, выкормив ребенка, мать принесла его принцессе. Последняя привязалась к нему, дала ему имя Моисей, что якобы значит «вынутый из воды», и так горячо хлопотала за него перед царем, что фараон, несмотря на свою жестокость, согласился воспитывать малыша при дворе. Моисей восхищал царя, его дочь придворных. Его, несомненно, ждала блестящая будущность. Но однажды, увидев, как египтянин бил еврея, Моисей убил египтянина. Пораздумав над возможными последствиями убийства, он решил скрыться в землю Мадианскую. Эта страна находилась на юго-востоке Синайского полуострова. Ее не следует смешивать с другими двумя провинциями, носящими в Библии то же название. О них будет речь дальше. Местонахождение этих провинций Библия относит также и к северу от моря Елатского, ныне залив Акаба, и к востоку от Мертвого моря. Эти мадиамские земли в Библии беспардонно перепутаны. Можно думать, что Святой Дух потерял географическую карту и полагался только на свою явно очень слабую память, а главное – на наивную доверчивость верующих. В Мадиаме номер один Моисей познакомился с языческим жрецом по имени Иофор, отцом семи дочерей, из коих одна, прекрасная Сепфора, пленила сердце молодого беглеца. Брак, продолжительный медовый месяц, и вот наш Моисей, счастливый отец карапуза, которому дано имя Гирсам. В это время из царствовавшего фараона сделали очередную мумию, но его наследник продолжал его жестокую политику по отношению к евреям и даже усилил тяготы их рабства. Тогда Бог, который, подобно Моисею, забыл и думать о злосчастье евреев, внезапно вспомнил о союзе, который он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Жрец Иофор имел стадо и иногда поручал своему зятю пасти скот. Однажды Моисей зашел со своими стадами на гору Хориф, принадлежащую Синайскому плоскогорью, но еще довольно далекую от горы Синай. Вдруг перед ним вспыхнул придорожный куст, весь охваченный пламенем. Куст этот, однако, не сгорал. Моисей стоял, разинув рот, и возвал к нему Бог из среды куста. Исход, глава 3, стих 4. «И приказал снять обувь». Моисей повиновался. Тогда Бог объявил, что дает ему высокое поручение, а именно, направляет его к фараону, дабы предложить этому последнему освободить евреев и отпустить их из Египта, на что, впрочем, фараон согласится не раньше, чем увидит чудеса, произведенные Моисеем. Ему предстоит также поднять дух своих соплеменников. Моисей спросил у видения, как оно называется. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Исход, глава 3, стих 14. Среди советов, касавшихся предстоящего отъезда из Египта, Бог дал еще и следующий: «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Исход, глава 3, стих 22. А затем, когда Моисей высказал опасение, что просто на слово ему не поверят ни евреи, ни тем более фараон, Бог тут же, не сходя с места, наделил его даром творить чудеса. Посох, который зять Иофора держал в руке, обратился в змея и потом опять стал жезлом. Бог сказал еще: «Положи руку себе за пазуху». Моисей повиновался, но когда вынул руку, то оказалось, что она побелела от проказы, как снег. После этого он еще раз по приказу Божьему положил руку за пазуху и на сей раз вынул ее совершенно здоровой. Бог также научил Моисея обращать воду в кровь и кровь в воду. У Моисея были колебания. Он сказал Богу, что его заикание помешает ему быть хорошим оратором и воодушевлять народ. Бог стал сердиться, но не излечил косноязычие Моисея, что было бы лучше, а дал ему в помощники Аарона, брата его. Заметьте мимоходом, что Аарон, не скрываясь, жил в Египте, и совершенно неизвестно, каким образом мать спасла этого сына. В результате переговоров с видением Моисей попрощался со своим тестем и ушел от него, взяв с собой жену и детей. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Цифра, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». Исход, глава 4, стихи 24-25. Это обезоружило Бога, и Моисей мог продолжать свой путь.